Я напоминаю, что в эфире Громадского радио программа «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас ведут Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И вот мы не теряем надежды связаться по скайпу со Сергеем Смирновым, шеф-редактором проекта «Медиазона», московский проект это. И пока мы делаем сейчас еще одну попытку, да, я, вот говорят мне даже режиссер, что уже на связи, но я все-таки прочитаю маленькую новость как раз из Москвы. В Москве в ходе акции «Ко дню Конституции», которая проходит на Пушкинской площади, задержан лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и несколько активистов. Ну вот, по последним данным, их уже не несколько, а 33 человека. Полиция, цепочкой взявшись за руки, оттесняет людей к метро, сообщили в партии «Яблоко». И кроме Митрохина задержан был пожилой человек, в руках у которого были большие сумки, как рассказали активисты, его могли заподозрить в терроризме. Ну вот, собственно, наверное, с этого начнем разговор с нашим виртуальным гостем, да, Ир?
Сергей, здравствуйте.
Да,
вы нас слышите?
Да, очень хорошо слышу.
А расскажите все-таки сначала коротко о том, что произошло, действительно ли есть задержаны и сколько их?
И что это была за акция?
Ну, действительно, задержаны более 30 человек. Действительно, классический сценарий для Москвы, несанкционированная акция. Несколько человек задержано, несколько десятков человек задержано. Акция была посвящена Конституции, митинг в защиту Конституции. И вот где-то там действительно около 30 человек задержаны.
А сколько было человек? Потому что изначально заявляли 30-тысячный митинг.
Нет, никакого 30-тысячного митинга, конечно же, не было. Это тут просто некоторые люди иногда говорят от лица оппозиции, на самом деле они не представляют какой-то значимой силы. Было, ну, наверное, чуть больше 50 человек. И, в общем-то, это была достаточно немногочисленная акция, надо понимать. И, ну вот, более чем половина участников были задержаны, можно и так сказать.
Дальше хочу перейти к другой теме уже. Я бы даже, возможно, включила это в рубрику «Что почитать», которая у нас тоже есть в нашей программе, потому что я думаю, что проект «Медиазона», шеф-редактором которого является наш сегодняшний московский гость Сергей Смирнов, читать стоит. Это там подробные описания судебных процессов. Правильно, Сергей, расскажите, почему стоит читать ваш проект?
Да, но на самом деле не только судебных процессов, мы следим не только исключительно за судами, но и обо всем, что касается уголовных преступлений, иногда они до судов не доходят. Если речь идет там, о полицейских, например, не всегда доходят до уголовных дел и до судов. То есть все, что касается защиты прав человека, все, что касается протестов в местах заключения, мы тоже это отслеживаем. Что касается, мы сотрудничаем с проектом «Русская Эбола», который отслеживает смерти в отделениях полиции. Но действительно приоритет судам, потому что в судах вся политика в России очень много значимого сосредоточена в судах, в уголовных делах, в противостоянии вот, власти и гражданского общества, которое оно на данный момент какое и есть, что называется. Оно часто сводится к уголовным делам и судам. И эта тема нам показалась наиболее интересной. Вот мы сделали такой проект и следим за этим.
В частности, в Украине очень отслеживают ваши публикации по украинским гражданам, которых судят в России, по Савченко. У вас есть какое-то сформированное мнение по поводу того, что все-таки происходит в этом российском городе Донецк?
Ну да, безусловно, есть мнение. Конечно, да, мы ведем онлайн из судов после Сенцова и Кольченко. Мы ведем теперь из Савченко суды. Я сам был в Донецке 2 раза на судах. Мне, кстати, кажется, что для российских властей процесс постепенно отошел на второй план. Некие, если раньше они очень активно освещали дело Савченко, то теперь менее активно. Мнение такое, что, конечно же, будет вынесен максимально жестокий обвинительный приговор. Это уже идет по некой инерции дела. В общем-то, никто ничего особо доказывать и рассказывать не торопится на самом процессе. При том, что, надо понимать, власти подготовились российские достаточно неплохо, и прокуратура, и обвинения, потому что был проделан очень большой объем работы, были очень хорошо подготовлены свидетели. Вот здесь обращаю внимание, что свидетели были подготовлены действительно неплохо, потому что, ну, 10-15 свидетелей смотрелись достаточно уверенно в зале суда.
А убедительно?
Достаточно убедительно, да. То есть версии, ну, понимаете, когда 10-15 человек говорят версию, которая, в общем-то, не выдерживает, вот если со стороны не выдерживает все-таки критики и даже такой логической критики, да, тем не менее, они подготовлены были неплохо. 10-15 человек говорят об этой версии. Ну, в общем-то, если от нее отклоняются, то не могу сказать, что значительно. Это говорит о довольно неплохой подготовке, когда они готовят специального человека, сотрудник, представляют его сотрудникам ФСБ, он 2 дня отвечает на вопросы, говорит, как он кого и куда вез, какой он пост занимает, чем он занимается, а спустя месяц оказывается, что все-таки речь идет о другом человеке, и вез он Савченко, вероятно, не один, а вместе с еще там 5 сотрудниками ФСБ. Ну, вот такие детали. Вот, в общем, это все-таки требует определенной подготовки, да, и по времени надо четко ориентироваться. Хочу сказать, что свидетели были довольно неплохо подготовлены со стороны. По крайней мере, кажется, именно так.
Спасибо за это. Расскажите, пожалуйста, вам известна эта история 17-летнего украинца Артура Панова, который задержан был в Москве за попытку...
В Ростове.
За попытку задержан, организовать теракт.
Да,
в Украине об этом практически ничего не известно. Все украинские сайты ссылаются как раз на публикацию вашего проекта. И я связывалась с украинскими правозащитниками, спрашивала, известно ли им.
Да и дипломаты, по-моему, не знают ничего.
Известно ли им? И они мне просто сегодня ночью ответили, что нет, информации нет, но они там связались с российскими правозащитниками. Единственное, что удалось узнать, что о заявлении к российским или обращении к российским правозащитникам о том, что его били или что-либо подобное, у них нет.
Да вы знаете, на самом деле есть очень серьезная проблема с получением вообще информации такого рода. Чтобы вот понять, как мы работали и действовали, хотелось бы немножко, да, вот рассказать, как вообще мы об этом деле узнали. Дело в том, что первоначально об этом деле писал сайт «Блокнот». «Блокнот» — сайт, которым, в общем, не входит в число источников, которым, да, можно на 100% доверять.
Это местное какое-то? Местное издание?
Местное. Вы знаете, это такое сетевое издание, которое в нескольких городах России находится. Есть разные их подразделения. Они написали в Ростове, ростовское их подразделение, со ссылкой на источник правоохранительных органов. Никаких, кстати, официальных заявлений нет. Написал о некоем подростке, который был задержан. В Ростове, и мы как-то начинаешь косвенно какое-то подтверждение искать. Оказывается, что действительно о нем, например, расспрашивали Дарью Полюдову. Это российская оппозиционерка краснодарская, которую сейчас судят первой в России по статье о сепаратизме, по делу о марше за федерализацию Кубани. Такая была в России громкая история.
То есть и у нее расспрашивают о Панове?
У нее расспрашивали про него. Знает она, общалась ли в сети. Она в сети достаточно активно. Общалась ли в сети, кто это такой. И она узнала в итоге, когда, да, вот ее вызвали, что речь идет о деле о терроризме. Это был один из второе косвенное подтверждение этой истории, что действительно подросток сидит. Мы позвонили в Ростов. В итоге в суде нам сказали примерно следующее, что суд по мере пресечения был, вы можете посмотреть об этом на сайте, но фамилии там не указаны, потому что он несовершеннолетний, да, арестованный. И в итоге оказывается, что просто никто даже подтвердить и что-то сделать с этой информацией не может, поэтому через членов ОНК ростовских пришлось тоже пытаться подтвердить эту информацию.
ОНК — это как расшифровывается?
ОНК — это общественная наблюдательная комиссия. Да, прошу прощения. Это общественная наблюдательная комиссия — это достаточно такой позитивный, хороший опыт взаимодействия правозащитников, в общем-то, еще прошлого срока президентского Медведевского, когда правозащитникам разрешили формировать наблюдательные комиссии и ходить в тюрьмы и в милиции. Сейчас сворачивается эта вся система, но пока вот еще хоть как-то работает. И могут они прийти в любой момент, практически члены ОНК, ну, чтобы туда попасть, надо, правда, преодолеть серьезные барьеры, но кто вот попал в первую и вторую очередь, они могут прийти в тюрьмы, в СИЗО и проверить, как там состояние заключенных, там соблюдаются ли их права или нет. И ростовские правозащитники, они подтверждают, что действительно молодой человек находится в одном из изоляторов. Дело в том, что почему, да, вот такая сложность с получением информации. Дело в том, что дела о терроризме ведет ФСБ. Дела о терроризме ведет ФСБ, а это значит, что информацию они будут выдавать только тогда, когда им самим станет выгодно и самим им захочется. То есть, чтобы получить какие-то данные, это действительно крайне сложно. Мы сталкивались с точно такой же проблемой по делам о госизменах в России, которые тоже ведет ФСБ. Дело в том, что иногда ты узнаешь о том, что есть то или иное дело о госизмене только из приговора. Угу. Вот приговор из ФСБ, кто-то звонит в государственное агентство и говорят, ну, там могут позвонить через пару дней и сказать, вы знаете, вот у нас тут мы тут осудили на 10-15 лет кого-то. Все в абсолютной тишине, в изоляции, никто ничего не знает, все содержатся в отдельных спецприемниках. Если говорить речь идет о Москве, это Лефортово, но там тоже, во-первых, не так легко попасть даже для ОНК, а во-вторых, ну, если человек не особо известен, то, в общем, трудно его и найти. Это очень большая проблема, поэтому то, что дело ведет ФСБ, дело о терроризме, мы приходится ограничиваться вот такими достаточно фрагментарными данными. Это большая сложность. Мы будем следить за этим делом дальше.
У нас, видимо, сорвалась связь.
Да. Да.
Сейчас, просто пока мы наладим связь, еще раз все-таки попробуем возобновить нашу беседу.
Да,
я скажу
потому,
лишь, что
есть еще вопросы, да.
По этому 17-летнему украинцу Артуру Панову, которого, собственно, задержали и вменяют ему участие в терроризме. Было несколько лет назад, по-моему, года два назад, была попытка его, он житель Луганской области из Краснодона, он попытался ограбить банк, по крайней мере, так говорилось уже в уголовном деле и потом в материалах суда, и суд присудил ему, вынес ухвалу о том, что его нужно принудительное лечение психиатрическое, потому что ребенок оказался просто психически болен, и вот теперь он неожиданно оказался в России, и теперь он задержан, этот 17-летний мальчик.
Ну, к сожалению, я вот хотел еще у Сергея узнать, что следят ли они за другим судебным процессом, который в Киеве проходит над их соотечественниками.
Они точно следят.
Да, но и вот у нас
все время... Вы с нами уже, да, Сергей, здесь на связи?
Да.
Вот вы следите, да, за делом Ерофеева Александрова?
Следить, да.
И вот у нас в Украине, по крайней мере, всегда проводят параллели с делом Савченко. Ну и все время идет так или иначе речь о том, что их могут обменять.
Не параллели, да, а просто разговоры о том, что их
параллели,
могут обменять.
Как проходят, вот, ну, то есть как проходят эти процессы, ну, насколько профессионально действуют, да, там и обвинения, и юристы. Вот вы можете вот оттуда сказать, вот что вы думаете об этом процессе?
Ну, смотрите, первое, что сразу бросается в глаза, вот разница между российским процессом и украинским, да, чтобы вот понимать. Первым делом, что, во-первых, дело комментируют прокуроры. В России прокуроры дело не комментируют уже очень давно никак. И максимум, что они комментируют, это могут прокомментировать в самом конце, уже после приговора. Второе,
скажу как человек,
снимать.
Который ходит постоянно на эти суды, что эти прокуроры тоже не сразу начали комментировать. В общем-то,
да, задание...
И не всегда вменяемо, да.
Но в России могу сказать, что это просто невозможно. То есть невозможно, потому что невозможно, да. Это второй момент, который вот обращает на себя внимание. Прям вот совершенно точно. А что касается именно самих доказательств, ну вот я видел обвинительное заключение по делу и тоже внимательно смотрел. Ну, то есть тут, конечно, скажем так, есть особенности в... Ну, я так понимаю, это же все-таки особенности всего дела большого, да? То есть там есть и обвиняемый глава генштаба, да, то есть имеется в виду сговор там главы генштаба, и там все очень подробно и четко расписано.
Но типовая, это, конечно... это же типовая ситуация, по-моему, также и в России, да? То есть есть одно общее дело, в Украине это об агрессии российской, а в России это...
Не-не-не, вот как раз тут есть разница, да, хочу пояснить. А в России есть не дело, в России есть действительно большое дело, но это его открывали против известных украинских политиков.
Да, да.
Да, там, да, да, да.
И оттуда выводили политиков. Уже отдельные эпизоды и доводили до суда.
Да, но вот эпизодов у Савченко конкретно больших, вот именно таких, нет, да, она обвиняется по конкретным эпизодам без неких обобщений как таковых. То есть обобщений очень больших, ну, лично я не слышал, да, то есть мы не знаем. То же самое, то есть вот это некая разница в отличие от процессов. При этом, знаете, хочу сказать, что вот такая вот бросается в глаза то, что на Украине это большой процесс по общему большому делу. А здесь, мало того, даже само обвинение сейчас старается представить Савченко, да, вот такое относительно отдельно от всей войны. Потому что, ну, на самом деле, я думаю, ситуация изменилась с самой войной как таковой. Например, практически нет агентств и телевидения на суде у Савченко. То есть, если бы они хотели делать показательный процесс большой, я
то
думаю...
То о нем бы говорили каждый
через
день, да?
Конечно, через неделю. Нет, абсолютная тишина. Могу сказать, что на суде сидят только представители государственных агентств, и то они в конце дня пытаются выдумать какую-то новость, ну, чтобы показать, что они сидят там не зря. Какого-то ажиотажа и ничего такого нет, да, вот не знаю, насколько на Украине этот процесс в центре внимания российских да, вот, военнослужащих, насколько он важен.
Когда как.
О нем идет речь, да.
В Украине речь идет точно, и на последний раз я была, когда на заседании, это было наименьшее количество камер, но их было пять. Пять камер центральных каналов.
Сказать, что... Да-да-да, но я могу сказать, что в России вообще нет внимания к процессу по делу Савченко. То есть такое ощущение, что его в принципе не существует, и мне кажется, это говорит, ну, в целом об отсутствии интереса. Притом, говорю, был, когда выступали и все свидетели обвинения, и вполне могли бы, да, если бы захотели, тем более они так готовились, они там выучивали по минутам, что как происходит. А нет, никого нету. Мне кажется, речь идет о том, что, ну, сказали, ну, давайте вы там вот проведете, и вот пусть так будет. То есть интереса уже нет, и я думаю, ну, камеры там, какие-то каналы, и приедут только на приговор.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Смирнов, спасибо. Шеф-редактор проекта «Медиазона», был по скайпу на связи со студией «Громадского радио».